Хвала Всевышнему. Итак, у нас сегодня 13 мая 2020 года. В моей жизни на пути Творец посылал очень много разных людей. И каждый из них оставил определенный след. И каждый из них преподал мне тот или иной урок. Сам того не ведая, может быть, даже и не желая того, чему-то научил. Иногда хорошим, иногда нет. И вот, когда я был молодой, стройный и красивый, как говорит один мой знакомый, а сейчас я просто красивый, да? Было мне лет, ну, не знаю сколько, может быть, 19. Повстречался мне один пастор. Это было совершенно случайно, хотя я ни в какие случайности, естественно, не верю. И мне тогда казалось, что ответы его, которые мне давал на мои вопросы по Писанию, они были такими взвешенными, разумными. Я периодически заходил к ним на служение. И помню однажды, ну, еще раз говорю, молодой человек. Пришел к ним на служение. Ну, как обычно, молодежь. Джинсы, какая-то рубаха такая, яркая. И в ту пору мне на день рождения подарили такую золотую цепочку. Тоненькую. Вот я в этой золотой цепочке пришел на служение. Служение прошло, все нормально, я без всякого. Подходит ко мне этот человек, говорит, отозвал меня в сторону. Говорит, Владислав, сними цепочку. Я говорю, а что такое, в чем дело, в чем проблема? Ты что не знаешь, что золото это сатана? Говорю, нет. Ну так вот я тебе говорю, это сатана. Ты понял? Я говорю, ну, я как бы понял, наверное, да? Хотя я не понял. Ну вот все, я сказал, значит, вот так, вот делай так. Ну хорошо. Я ушел. И больше я к ним на служение в цепочке не приходил. А сам стал исследовать. Ну, во-первых, мне эти слова показались странными. И я хотел найти им какое-то обоснование в Священном Писании. И когда я начал исследовать и искать, я наткнулся на какие-то совершенно разные, такие очень странные для меня моменты. Много было золота в храме, ковчег Завета был обложен золотом, золото было в раю. И как пишет Писание, там весьма хорошее золото. Золотая табличка была святыня Господня, да, на головном уборе первосвященника и так далее, и так далее, и так далее. Думаю, ну как же так? Значит, если золото это сатана, то почему же оно везде, везде, везде фигурирует в Священном Писании и подчеркивается важность и красота, и хорошесть этого явления и так далее. Ну, думаю, ладно. Вот. Потом я стал замечать, включил так наблюдательность. У меня такой вопрос возник. Ну почему же так человек сказал мне? Мне же так сказал. Не может же он меня ввести в заблуждение? И потом я стал замечать, что для этого человека, для этого пастора, большинство прихожан которого были бабушки, люди пожилого, даже не среднего, такого более-менее пожилого возраста, хотя были и среднего возраста, они составляли некую элиту. Они составляли основу. Вот ему с ними было хорошо. Он их понимал, они понимали его. У них наступило, как я называю это, период естественной святости. Бабушкам уже ничего не нужно. Они уже ничего не хотят. У них уже в силу, так сказать, природного возраста отключились многие функции. И вместе с ними постепенно и стаяли многие желания. Они не являются ни дебоширами, ни какими-то там... Ну, в общем, от них нет никакой проблемы. Они, правда, уже никуда не идут. Они не движутся. Им уже ничего не нужно. У них уже нет вопросов. Им нужна просто такая комфортная тусовка. Такое место, где они могут прийти, посидеть, попеть что-то там, помолиться за детей. Им даже самим уже ничего не нужно. У них это такое место, где они ждут электричку в рай. Они понимают, что жизнь прошла как прошла. И что вот теперь надо просто подождать. Подождать, пока Бог их, так сказать, приберет и переселит в какие-то совершенно чудесные, совершенно какие-то необычные обители. И я увидел, что для этого человека, для этого пастора, вот эта позиция, она была идеальной. Понимаете, он сам был человек пенсионного возраста. И ему очень хотелось, чтобы все вокруг тоже было на пенсии. Чтобы прихожане были на пенсии. Чтобы он был на пенсии. Чтобы Бог был на пенсии. Понимаете? Чтобы молодежь, которая периодически появлялась в церкви, чтобы она тоже была пенсионная. Чтобы молодым людям, у которых еще все бурлит, еще все, так сказать, еще всего хочется, чтобы уже ничего не хотелось. Чтобы все были на пенсии. И чтобы все собирались, как вот эти бабушки, улыбались с глупыми лицами, с ничего не понимающими глазами. Просто были в состоянии ожидания вот этой великой электрички на тот свет. Я стал замечать, что когда я задавал ему какие-то вопросы, то ответы были такие, которые для бабушек были, ну, удовлетворительны. То есть им бы этих ответов хватило. У них, правда, и вопросов уже нет, но им бы хватило таких ответов. А мне, ну что такое пацан 18, а мне не хватало этого. Мне не хватало глубины. А все ответы были абсолютно предсказуемы. Знаете, это как передовицы газеты «Правда». Там сколько ни читай, ничего нового не вычитаешь. Но все одно и то же. Все правильное до приторности, а удовлетворить твою жажду это не может. И самым лучшим служением, помню, однажды, я не всегда туда приходил, но однажды я не пришел, вот, и встретил одного там человека из этой общины, он меня узнал, говорит: «Эх, жаль, тебя не было на нашем вот там последнем воскресном служении». Такое было служение, такое служение. Я говорю: «Да, и в чем там было служение, что там, ну, что необычного, может быть, действительно что-то я пропустил». Он говорит: «У нас было два стихотворения». А я такой же еще тогда, ну, неискушенный в этих делах, говорю: «В смысле два стихотворения?» Ну, два стихотворения, понимаешь? Одна сестра вышла, как, значит, прочитала стихотворение там, значит, ну, типа, куплетов на 8. Говорю: «Ну?» А он не может понять, что я, почему я не врубаюсь. Но, говорит, потом мы там помолились, спели, и вторая сестра вышла, и как тоже дала стране угля, значит, тоже как прочитала. Ох, было служение. Два стихотворения. Я ничего так... Я все потом понял, но я ничего не сказал. Говорю: «Да, ну, хорошо, да, конечно». Сам подумал, я не против поэзии, например, но я не люблю ширпотреб. Для меня это, если уже вы читаете поэзию на служении, то это должен быть высший пилотаж. А просто такой рифмованный текст про грехи, про страдания, про, там, про то, про сё. Я понимаю, что слова благочестивые, но душа моя не примет. Ну, это такое дело. Это как бы, это, как говорится, вкусовщина, да? Это дело вкуса каждого. Так вот, все, что нужно было этим людям, это просто собраться, попеть, почитать стихотворение. А если два, так это вообще суперслужение. И разойтись. И все. Для чего? Для того, чтобы потом снова сойтись и снова протусить. И больше ничего. И когда я задавал разные вопросы, то я видел, как, знаете, вот человек в душе своей морщится. Ему не хочется их слышать. Они разрушают его какой-то, какую-то идеальную структуру в его голове. Они заставляют человека тревожиться, задумываться. А ему уже это не надо, потому что большинству его прихожан уже тоже этого не надо. И ему не надо. И вот это, понимаете, желание всех загнать в пенсию, всех загнать вот в этот возраст, это страшное желание. Потому что если в такой общине появляется или молодежь, или появляются люди более умные, мудрые, более интеллектуальные, знаете, вот этому пастору, такому пастору, ему не позавидуешь. Потому что он всеми силами будет держать людей ниже собственного уровня. Вот поймите правильно. Если община, такое редко, но бывает, если она перерастает по развитию руководителя, или она распадется как община, или руководителя нужно поменять. Потому что, понимаете, все должно быть в динамике. Если начинается статика, если начинается вот эта вот ходьба на месте, то приходит непременно, всенепременно приходит угасание. Почему? Потому что теряется адекватность, пропадает огонь интереса. Понимаете, уже нет в духовной жизни для таких людей никакой интриги. Они как бы типа они уже все поняли, типа для них уже все открыто, потому что им уже ничего не надо, они уже ничего не ждут. Они просто дотусовывают себя до, так сказать, перехода в какие-то более тонкие формы существования. И это, знаете, это очень печальный момент. Очень печальный. Я понимаю, что для разного уровня людей нужны разные руководители, разные там те, кто ними будет заниматься. Но если начинается такая ходьба на месте, то, по крайней мере, надо всегда четко определить, что вот этих людей я могу пасти, там, например, бабушек, да, там, каких-то, а вот этих людей я пасти не могу. И надо сказать честно, что вам нужно поискать что-то более продвинутое, более прогрессивное, более, ну, что ли, что соответствует вашим потребностям. Потому что когда, то, потому что если всех подгребсти под вот эту одну пенсионную гребенку и там удерживать, и там просто замуровывать, да, подмуровывать, из этого ничего хорошего не получится. Знаете, есть пастора, которые очень ревностно, они там прям, ну, знаете, как сторожевые псы. Да. Если их овца, назовем так, да, была замечена в какой-то другой общине, сразу вызывают на ковер, собирают братский совет, там еще какие-то местные суды, да, и проводится такая ненужная никому унижающая профилактическая работа. В своей практике я руководствуюсь совершенно другими принципами. Вот у нас аренда помещения, где мы проводили служение, она припадала на субботу. То есть воскресенье фактически, это же оставался свободным днем. Я много раз говорил своим людям. И есть тому свидетели. Пришло воскресенье. У нас нет служения по причине, так сказать, отсутствия места. Но многие церкви в городе служат именно в воскресенье. Не сидите дома. Походите. Идите в одну общину, в другую, в третью. Посетите сегодня, в это воскресенье, ту общину, ту воскресенье, следующую, там еще. Послушайте новое что-то. Чтобы ваш глаз не замыливался. Чтобы ваше ухо, знаете, не затиралось. Чтобы оно не заплыло какой-то ушной серной пробкой. Будьте в потоке вот этого христианского разнообразия. Везде вы можете услышать какую-то интересную живую мысль. Или просто, может быть, получить какое-то новое ощущение. Даже не информационное, а чисто ощущение такое, знаете, чувственно-эмоциональное. Возможно, от хорошего прославления. Или, возможно, от какого-то вида там служения, который, может быть, у нас нет, а там есть. Знаете, нельзя держать людей. Надо давать им свободу и побуждать их к максимальному развитию. Побуждать их читать. Люди перестали читать. Это катастрофа. Все, что, знаете, чуть больше смс-ки, уже не читабельно. То, что не читают толстые книги, толстые журналы, ладно, это уже все понятно. Но люди перестали читать, это катастрофа. Люди переставали быть глубокими. Современный мир побуждает человека быть быстрым, очень кратким и при этом очень поверхностным. Я не знаю, может быть, в мире так оно и проходит, но оно не должно так проходить. В духовном, в пространстве духовной работы. А церковь – это пространство духовной работы. Еще раз говорю, что церковь – это прежде всего приглашение к познанию истины. А не просто место по обслуживанию вашего невежества, вашей глупости или каких-то чисто таких, ну, психоэмоциональных каких-то интересов. Потому что просто сидение, просто какое-то такое топтание на месте или ожидание небесной электрички, это занятие глупое. Просто глупое. Вы ответственны перед своей душой. Вы ни перед кем не ответственны. Перед своей душой. Если вы чувствуете, что вас удерживают в наморднике, если вы ощущаете, что вы переросли какую-то площадку, или вы чувствуете, что нет для вас здесь полета по раскрытию чего-то большего, помните, вы никому ничего не должны. Ищите то место, где вы смогли бы реализоваться. Не спешите становиться духовными пенсионерами. Это худшее, наверное, что может произойти в вашей жизни. И дело здесь не в возрасте. Авраам был очень пожилым человеком с точки зрения биологии. Но внутри он был молодым искателем. Он был молодым искателем. У него душа не очерствела и не окаменела. Она не потеряла вот эту, как бы это сказать правильно, откликабельность на божественный призыв. И когда Бог его позвал, то Авраам встал и пошел. Куда, казалось бы, тебе тут осталось всего ничего. Ты уже хороший, ну так, знаете, глубоко дедушка. Какие эксперименты? Уже досиди, доживи. Нет, он встал и пошел. И в этом своем доверии он сделал для себя, для своей семьи, для своего рода, в конце концов, очень много открытий. И нам послужил величайшим примером, несмотря на то, что вся история, которая с ним происходила, это много тысячелетий назад. А мы читаем ее Писание, и она свежа. Потому что мы видим человека, который не разрешил себе постареть. Не разрешил себе потерять интерес к жизни. Не успокоился на каком-то, знаете, на каком-то уровне, на котором уже можно было бы успокоиться. Он оставался с вопросами, оставался с восприятием открытым для изменения. Он оставался живым. Он не превращался в такую, знаете, ходячую, тупую биологическую мумию. Он был настоящий искатель, настоящий праведник. С таким человеком интересно было бы поговорить. Я иногда провожу такие эксперименты. Ну, мне чисто психологически это интересно. Если Бог сводит с какими-то пожилыми людьми, и они расположены, я иногда задаю вопрос. Скажите, вот вы прожили жизнь так как-то, да, почтенный возраст уже. Скажите, что вы поняли? Вы же прожили жизнь. Было всяко. Были падения, были взлеты, удачи, неудачи. Да, да, неважно. Что вы поняли? Самый частый ответ очень простой. Ничего. Вот вдумайтесь, это же страшно. Вот человек прожил жизнь, а что он понял? А он ничего не понял. Вообще. И я понимаю, что мне даже спросить у такого человека нечего. Потому что если ты понял, то ты поделись. Я с интересом это выслушаю, послушаю. Может быть, я смогу это применить в своей жизни. А если ты ничего не понял, то какие у меня могут быть вопросы? Ты жизнь прожил, ничего не понял. Я еще живу, может быть, я тоже немного понял, но я еще, ну, так сказать, предполагается, что есть некое время в запасе. Однажды, пару лет назад, мне там, я попал в больницу. И со мной в палате положили дедушку. Ну, он такой был старичок, нормальный. И вот скучно, телевизора нет. Мы разговорились. Я его спросил, скажите, какое самое великое событие, которое произошло в вашей жизни? Вот, которое запомнилось, которое вот просто вот легло в вашу душу. Вы же жизнь прожили. А он был и тем, работал там, и там, и сям. И самое событие. И он говорит, рассказал такую историю, он говорит, больше всего самое большое событие, которое было в моей жизни, и запомнилось. Это как я простоял в очереди всю ночь за билетами на стадион. Должно было играть «Динамо Киев» и там еще кто-то. Ну, я не помню, он сказал, я не запоминаю. Что «Динамо Киев», в Киеве дело было. И он говорит, я всю ночь простоял в очереди за билетами на стадион. И вот ночь, уже утро, уже там. И я купил эти билеты. Говорю, ну, и был, говорит, на этом матче. Говорю, что? И все? Да, и все. Я помню, я тогда подумал, какой ужас! Жизнь прожита, а самое великое событие в этой жизни – это ночное стояние за билетами на стадион. Ну, дедушка не был сопричастен к духовному процессу, с него взятки гладкие. Но мы же с вами люди верующие. Мы же пребываем в пространстве преображения. Надо быть очень внимательным, чтобы не случилось подобного с нами. Чтобы мы не просидели на церковных скамьях в ожидании электрички. Потому что если так ничего, если преображение не наступило, то каков был смысл в этом сидении? В чем здесь была ценность? Ее не было. Такие люди часто оправдывают себя, что вот, посмотри, но ведь Христос же сказал, давайте даже я вам, чтобы не быть голословными, а то он сказал, в тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебе, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Они говорят так, что «А мы такие вот младенцы во Христе, такие младенчики такие». И Богу это нравится, и Христос нас за это похвалил. «А что ваши мудрецы? Что дрянь какая-то на палочке?» Видите? Что там мудрый и разумный? Это же все мусор. Надо быть младенцем. Я говорю, да, вы, может быть, и младенцы во Христе. Но вы же, извините меня, вы же не придурки во Христе. Или для вас, говорю, это одно и то же. Что? Чем дурнее, тем святее? И потом же надо понимать, о чем он здесь сказал. Младенец во Христе – это тот человек, который не имеет опыта прошлого, для которого негативный опыт не станет препятствием на пути раскрытию нового. И вот мы видим, что в этом контексте Христос как бы, да, похвалил младенцев. А вот уже послание к Коринфянам Павел говорит, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Да, он их тоже признает младенцами. Но теперь это не повод к гордости, а это повод поплакать над собственной участью. Потому что Павел, который хотел бы им рассказать о высоте и глубине, он понимал, что это все равно, что со стеной поговорить. Почему? Потому что люди не разрешили себе взрослеть. Люди поставили сами себе такой предел, при котором никакое развитие было бы невозможно. И это уже стало очень плохо. Гордиться здесь нечем. Плакать надо. Получается, что сами себя при потенциале, который сокрыт и который имеется, уже загнали себя в какую-то пенсию. И при этом еще имеем такую, знаете, тупость этим хвастаться. Этим хвастаться не надо. Потому что Павел к младенцам во Христе относится очень плохо. Он понимает, что они могли бы вырасти. Но они просто этого не захотели. А дальше послание к Ефесянам. Он вообще говорит. Дабы мы не были более младенцами. Это 4 глава, 14 стих. Колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения. По лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Дабы не были, мы не были более младенцами. И это уже вопрос. Так ты хочешь быть младенцем? или ты хочешь быть инвалидом детства. Это разные вещи. Если ты начинаешь свой путь, и ты младенец, окей, это прекрасно. Но если 30 лет ты сидишь в церкви, и ты все еще младенец, это ужасно. Это катастрофа. И вы не сможете оправдаться тем, что «Так а что ж мы могли поделать? Нас так пастор научил». Вот он нас оставил в таком недоразвитом младенческом состоянии. Ну так а ваши мозги где были? А почему вы не жили под удостоверением ума своего? Почему вы согласились прогибаться под чужие тупые ненужные амбиции? Почему не задавали вопросы? Почему не смотрели на происходящее широко открытыми глазами? Почему выключили, в конце концов, внутреннего исследователя, внутреннего искателя? Или вы нашли то, что искали? Но вы не нашли. Если бы вы нашли, вы бы не были младенцами. Вы были бы развивающимися духовными существами. А если вы остались на уровне младенчества, даже во Христе, то это катастрофа. Катастрофа всей жизни. Поэтому я говорю вам, возьмите на себя ответственность за свою душу. За свою душу. Понимаете? Вот таких младенцев во Христе, которые бегают по городу и евангелизируют. Понимаете, их десятки у нас тут в городе. А КПД, результат этой евангелизации, ноль, зеро. Почему? Да потому что люди на них смотрят. И знаете, как Станиславский, они им не верят. Не потому, что те говорят какие-то неправильные вещи. Вещи-то правильные. Но из уст ребенка оно выглядит и звучит очень наивно. И мир, который не стоит на месте, цивилизация, которая не стоит на месте, смотрит на этих так называемых младенцев во Христе, да? Улыбаясь мило, обходит их стороной. Потому что видит их незрелость и духовную недоразвитость. Таким людям просто нет веры. Там что-то такое щебечат себе, там что-то там. Ну, хорошо, ладно, окей. Ну. Людям, которые позволили себе хотя бы мирское развитие, интеллектуальное, позволили себе образованиями, да, это неинтересно уже просто. Не цепляет. Не цепляет. Потому что должен быть рост и развитие. Рост и развитие. И если этого нет, то особо, так сказать, рассчитывать тут уже, знаете, не на что. Когда вы исследуете себя, задавайте себе вопрос. Вы достигли своего максимума или нет? Потому что если вы достигли своего максимума, то есть все, ваша душа, ваш мозг, ваши ваша чувствительность, она не вмещает больше. Вот не вмещает. Вы по слову, знаете, по евангельскому слову, так называемый старый мех, старый курдюк, да, который расширился до своего предела, и который больше вместить не может. Да, если это так, тогда это ваш цимцум, то, что на иврите называется, предел. Это ваше ограничение. Да, сюда уже больше не влить ничего. Но если вы еще, но при этом, когда вы понимаете, что вот это ваши пределы, вы больше не можете, например, да? То это не означает, что влить больше нечего. Это означает только то, что вы не можете вместить. Вот вы не можете вместить. Но есть много чего, что в вас уже не вмещается. Но оно есть. И смотреть на все это, на всю жизнь, знаете, через такую макаронину, вот то, что вижу в эту макаронину, вот то Бог, а остальное то сатана, бесы там и балбесы и так далее. Не надо. Потому что это не так. Это не так. Или если вы достигли своего предела и вместить больше ничего не можете, то это еще раз напоминаю вам о том, что это не значит, что и другой не может. Вот вы не можете, а кто-то может. И не надо говорить, что тот, кто умещает больше, чем вы вместили, тоже с рогами и с хвостом. Если вы достигли предела максимума, всегда есть большее, что вы не можете уместить. И всегда есть другой, кто-то рядом с вами, кто может вместить больше, чем вы. Одно не отменяет ни первого, ни второго. Чем отличается старое вино от нового? От молодого вот этого пужеле, да? Потому что молодое еще бурлит, оно еще играет. В нем еще не остановилось вот это газообразование. Оно требует еще элементов распирания этого меха, этого курдюка. Если вы не можете вместить это новое вино, новое бужеле, то это же не значит, что и другой не может вместить. Другой может. Просто вы достигли своего предела. А кто-то нет. Но если вы достигли своего предела, то упаси вас Бог ограничивать другого человека. Потому что вы не знаете потенциал другого человека. Может быть, он меньше, чем у вас. Может быть, он такой же. А может быть, он в разы больше. В разы больше. И нужно побуждать и побуждать тех, кто рядом с вами, к развитию. И если в какой-то момент они перерастут вас в развитии, то не завидовать, знаете, с ненавистью, как то делает очень большое количество людей, а радоваться тому, что кто-то вместил больше, что кому-то, кого-то Господь определил для того, чтобы быть сосудом более глубоким, более прочным, более вместительным. Загонять в одинаковость, понимаете, всех зачесывать под вот эту серость, всех как бы уподоблять какому-то, знаете, пенсионному такому уровню с его старческой деменцией, неизбежно в той или иной степени. Скрытым или открытым Альцгеймером и так далее, и так далее. Вот этого не надо делать. Чему суждено прийти, то придет. Но пусть внутреннее намерение, пусть ваша готовность к действию будет другая. То, что называется кавана на иврите. Намерение вот это вот. Устремленность. Пусть она будет другая. Пусть пожелание будет внутреннее. Вливай новое вино, Господи. Не знаю, может разорвет меня как хомячка. Но я хочу попробовать это бурление. Я не хочу застрять, знаете, мозгами своими в прошлом и жить этим прошлым. Прошлое было, прошло, ушло. Прекрасно. Жить ним не надо. Оставайтесь настоящим. Оставайтесь свежими. Успеете еще посидеть на лавке в ожидании электрички? Разрешите себе иметь внутри себя это новое вино, которое бурлит свежей радости, от которого не всегда комфортно, потому что оно распирает изнутри. Но такова его природа, такова его реальность. Ну а если уже входите в состояние неадекватности, то тогда читайте книгу пророка, книгу царств. Ну вот давайте прочитаем вместе этот фрагментик. Третью царств, 19 глава, известное всем место. Ну давайте с 9 стиха. «И вошел он там в пещеру, пророк Илья, и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне. Илья сказал... И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья?» Мы много раз говорили о том, что когда Бог спрашивает, это не значит, что Он не знает. Это значит, что Он обращает наше внимание. Вот Илья, пророк, через которого множество чудес, через которого такие великие дела Творец делает. Сосуд Божий, истинный, там, тра-та-та, все дела, все нормально. Что он прибежал сюда? Что он делает? Что он идет на этот хариб? Страшно. Страшно. Потому что Иезавель там погрозила пальчиком. И вот пришла паника. Пришел страх. Пришел страх, пришла неадекватность. Пришла неадекватность, человек бросился в бега. Как будто там Бога нет, а там есть. Но Бог же везде. Ты же пророк, ты же понимаешь это. По крайней мере, ну, должен понимать. Нет, мы бежим, так сказать, к папе в офис. Читаем дальше. Он сказал, возревновал я Господи Савоофе, Боге Савоофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой. Раз. То есть все, все развращены кругом сатана и бес. Разрушили твои жертвенники. Все. Больше никаких... Что такое жертвенник? Это место очищения. Мазбех. Пророков твоих убили. Все. Вдохновения больше нет. Убили мечом. Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. Это речь человека, пребывающего в страхе. Все пропало, шеф. Все пропало. Гипс снимают. Клиент уезжает. Все пропало. Что пропало? И вот Бог преподает ему интересный урок. Он и сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. То есть, Илья, с тобой все понятно. Ты утратил адекватность в духовной работе. Хорошо. Я проведу духовную работу для тебя. Стань пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скал пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня венье тихого ветра. И там есть такое добавление в славянской Библии. И там бе Бог. И там Господь. Что Бог ему показал? Он показал Илье его самого. Смотри, твое внутреннее состояние, твое состояние, ветер, твой внутренний ветер страшен. Но разве в этой эмоции Бог? Твое землетрясение, которое все перемешало внутри тебя. Все желания твои перемешались. Так что, в этом Бог? Или вот огонь пришел, который там что-то жжет, что-то выжигает, что-то сгорело уже. адекватность горела, например. Что мы не видим его неадекватно. Что в этом Бог? Нет, нет, нет. А в чем Бог? В тихом веянии ветра. То есть в очень глубинной, глубокой духовной чувствительности. И вот мы видим, что вот этот, вот это убегание к Богу с криком «все пропало», оно говорило о том, что Илье пора на пенсию. Все. Все отвернулись, жертвенники разрушили, всех поубивали. Один я остался, вот это все, и все, все. Я один. Я один такой весь белый и пушистый. Все остальное просто в тартарары. Вот когда так человек себя ведет, это означает, что все, да, действительно пора, пора, пора. Все. Твое хождение тут подходит к концу. Пора и уже уходить с базара. И мы видим, что Господь это с ними сделал. «Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своей, вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илья?» Вопрос, который Илья должен был задать сам себе. Ему задает Бог. И как бы говорит, ну давай, 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 ну задай себе. Какова мотивация? Каково вообще, зачем ты, что ты здесь? Но, и он сказал, возревновал я Господи Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророка убили, и мои души ищут, остался я один там, чтобы... Точь-в-точь, как перед этим. Вот если вы посмотрите 10 стих и 14, они одинаковые. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, когда придешь, помажь Азаила, царя над Сирией, а Иуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, там Елисея же, сына Сафатова, из Авель-Мехолы помажь пророка вместо себя. Вместо себя. Все. Сейчас мы сделаем кадровую перестановку, а тебя на пенсию. Так я вам скажу, не спешите на пенсию. Оставайтесь в адеквате. Оставайтесь в здравости. Будьте теми, кто ищет, кто ревнует не о каких-то внешних факторах, а ревнует о проникновении в суть самого себя. Оттачивайте свое внутреннее понимание. Так ли мы поняли, то ли мы поняли, туда ли мы идем, там ли мы ищем. Чего мы хотим на самом деле? Мы хотим просто комфортной тусовки? Знаете, с частушечниками, которые помогут нам пересидеть вот это вот такое остатки времени нашего, нашей жизни, да? До отправку на небо куда-то там, непонятно куда. Или мы все-таки проявим активность? Если не внешнюю, то хотя бы внутреннюю. Или будем такими, знаете, биологическими такими болванами, такими колодами, которые сидят с тупым выражением лица. И все. Им уже больше ничего не надо. Вы же понимаете, что такое, оно очень комфортное. От него никаких проблем в церкви нет. Сидит себе и не жужжит. Все нормально. Но что там происходит? Какие процессы в душе? Происходят ли вообще какие-нибудь процессы? Это вопрос. Это очень серьезный вопрос. Поэтому вот такое короткое слово мое сегодня к вам, назидательное, которое так и будет называться. Не спешите на пенсию. Успеете. Успеете. Не важно, сколько вам лет. Оставайтесь в потоке. Оставайтесь в процессе. Будьте теми, кто понимает, что сколько бы ни вместили, того, что осталось больше, чем вы вместили, сколько бы вы не приняли внутри себя, всегда есть тот, кто больше вместил, чем вы. И тогда это состояние, оно будет для вас духоподъемным. Потому что ваш полет к духовному совершенству, он не остановится. Он будет продолжен и поддержан Всевышним. Спасибо. На сегодня все.